Московское время 9:12.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Какое доброе утро? Ты вообще за новостями следишь?
А что случилось? Что не случилось? Там. Что-то произошло?
Я понимаю, что это вчера был день рождения, и у тебя ничего не происходило?
Нет, ровным счетом ничего не происходило. Я даже его не отмечал.
Ну, хорошо. Сегодня, значит, в новостях узнаешь о РТС, о падении, о кризисе.
Кого волнует, меня нет, например.
Ты не хранишь деньги в банках?
Нет.
И в пивах не хранишь?
Нет.
И на рынке не играешь?
Нет.
И ничего не боишься?
Да у меня нет денег. Знаешь, тем, у кого ничего нет, им нечего терять. Им легко.
Серебряник.
Им легко. Конечно. Знаешь, это вот вам, куркулям, которые по каким-то пифам, шмифам, там, я не знаю, распихали деньги свои. Некуда денег девать, жиру беситесь. Теперь вот у вас какая-то есть проблема. Ну, поговорим об этом в 10:08. Про ваши потребительские...
проблемки.
Страхи, предпочтения, проблемы, связанные с кризисом, про пифы, про кредиты, про все что угодно.
Мы будем говорить о том, как вы корректируете свои действия в связи с экономическим кризисом.
Но прямо сейчас о проблемах канцелярии. Потому что тут в Челябинске местная прокуратура заинтересовалась интересными школьными дневничками. Школьные дневнички содержали в себе картинку с бывшим с мэром, который избирается на выборах 12 октября, там предстоящим. И они как-то заинтересовались, что это, мол, он агитирует через школьничков и так далее. Мы хотели вас спросить как раз в эти часы, когда вы отвели своих школьников, я надеюсь, на занятия, приходилось ли сталкиваться вам с наглядной политической агитацией в школьной канцелярии? Мы так обозвали все дневники, ручки, линейки. Вот у меня, по-моему, линейка была как-то у дочери с «Единой, что ли, России».
Ну, на ручках вообще очень часто все это встречается, потому что во время предвыборных кампаний часто раздают канцелярию такую мелкую прямо у метро. Но я столкнулась с такой очень наглядной агитацией в дневнике московского школьника. Я взяла у сестры дневник почитать. Совершенно не собиралась там искать агитацию за нашего мэра. Но она шла практически на каждой странице. Сегодня он сделал то-то, завтра он сделал то-то, послезавтра памятный день он сделал то-то.
Ну, по-моему, это прекрасно, чтобы все не забыли добрые дела московского мэра. И я сделаю заодно доброе дело, запущу видеотрансляцию, потому что она у нас что-то не запускалась.
А я сделаю еще более доброе дело, я представлюсь в эфире. Мы, по-моему, этого не сделали с тобой.
Да?
Да, вот напротив меня сидит дурачок Александр Плющев.
Напротив меня пионерка Тони Самсонова. Они же в... представление некоторых наших радиослушателей проходят под псевдонимами Плющенко и Майерс. Вот,
но... Они же Гонопольский и Доренко.
Да, они же. Да вам все равно же, в конце концов. Ну, многим, конечно же. Поэтому мы и не представляемся иногда. Ну вот, давайте о школьной канцелярии поговорим. Если кому-то из родителей, не только родителям, может, школьники нам позвонят, кто уроки прогуливает, наслаждаясь агитацией в дневнике, в тетрадке, на линейке или еще где-то по 363-3659.
Или смс-очку нам киньте на номер +7 985 970 45 45. Я думаю, что сразу после рекламы мы начнем читать смс-ки. Вы пока пишите об агитации политической. Мы говорим исключительно о политической агитации на школьных тетрадках, на школьных... Кстати, на школьных тетрадках советский гимн. Ты не считаешь это политической агитацией?
Мне кажется, что гимн страны. Ты что, какая политическая агитация? Что, с ума сошла?
Может быть, ребенок имеет право на то, чтобы не быть патриотом?
Не, он может иметь любое право, но он имеет право знать гимн. Вот и все, собственно, который ему обеспечивает, в том числе и тетрадка. По-моему, очень удобно. Хорошая вещь. А сейчас так и вообще, когда гимн мало кто знает, это, по-моему, ужасно актуально. Да, давайте прервемся на рекламу. Единственное, что я хотел сообщить нашим зрителям в видеотрансляции, присоединяйтесь, там любимая ваша Наташа Квасова, звукорежиссер, тоже присутствует.
Разворот. Ресторан «Корабль Викинг» на Бережковской набережной приглашает в гости старых и новых друзей.
Специальное предложение для любителей средиземноморской кухни. Аппетитный омар, запеченный под белым соусом бешамель с зеленью. Только в сентябре сезон самых свежих устриц.
Живописный вид на Москва-реку.
И традиционно богатое и разнообразное меню. «Корабль Викинг» на Бережковской набережной. Мы ждем вас!
Будет реклама, будет и эхо на «Томы и партнеры».
Реклама ОАО «Бинбанк».
Куда вложить деньги? Хочется и доход высокий получать, и гарантии, чтобы были. В последнее время на фондовом рынке нестабильность.
А я в «Бинбанке» деньги храню и сплю спокойно. 15 лет за ним, как за каменной стеной. Вот открыл вклад юбилейный с доходом 15% годовых. А могу еще и «Форд» выиграть.
«Бинбанку» 15 лет, вам 15% годовых. Откройте вклад юбилейный до 31 декабря и станьте участником розыгрыша 5 автомобилей «Форд». «Бинбанк» – наш опыт, ваш доход. 755-5075.
Скажите, вы пьете воду из-под крана?
Конечно, и не только я, но и вся моя семья.
И вы не боитесь? Ржавчина в трубах, хлорка в воде?
Нет, у нас на кухне фильтр «Аквафор», который очищает воду от всех вредных примесей.
«Аквафор» – фильтры для воды с уникальным сорбентом «Аквален» для квартир и загородных домов. «Аквафор» – не боимся пить воду из-под крана. Телефон для справок в Москве 66-08-100.
Авиакомпания «Владивосток Авиа» открывает новый регулярный рейс по маршруту Москва, аэропорт Внуково, Красноярск, Владивосток. Выполнение рейса по понедельникам и субботам с 20 сентября. Тариф Москва-Красноярск от 6000 рублей. Билеты в авиакассы города и области. Сайт авиакомпании www.vladivostokavia.ru. «Владивосток Авиа» всегда к вашим услугам.
Дамы и господа, история вашей жизни – это история ваших праздников. Для нас большая честь сделать ее для вас волшебной. Профессиональные мастера праздников придумают и создадут новые красивые страницы вашей истории, счастливые мгновения первой любви, роскошные пиршества ваших юбилеев, а также веселые вечеринки в кругу любимых друзей. Закажите себе праздник. 363-40-40.
Реклама на эхе. Правильное решение.
Разворачивайтесь в марше!
Я прошу прощения, потому что я перепутал Читу с Челябинском. Ну, москвич, конечно, что с меня возьмешь. Извините, ради бога, там продажи в школах Читы. Значит, ну, смысл остается той же. Мэр Анатолий Михалев там, оказывается, он из «Единой России». Я-то думал, он бог знает, а он из «Единой России». Конкуренты усматривают в продаже дневников незаконную агитацию. Мэр идет третьим в партсписке «Единой России» на выборах в краевой парламент, которые пройдут 12 октября, пишет сегодня газета «Коммерсант». Там еще в чем проблема. Директора школ продавали эти дневники ученикам или родителям по 35 рублей, а в рознице обычный дневник, оказывается, стоит очень дорого. Я вот не знал, например, около 150 рублей.
Ты знаешь, это такие сезонные скидки, когда вещь устаревает или она не по сезону, то ее приходится делать скидку, чтобы купили.
Сейл. Осенний сейл на мэра Читы Михалева Анатолия.
А дневники с портретом Путина видели, спрашивает Джейси Дентон. Да, видели. Но тут с Путиным все проще, потому что ты хочешь — покупай, хочешь — не покупай. Дневник с портретом Путина. Правда, мне кажется, что если ты купишь дневник с портретом Путина, то как минимум на полбалла все твои оценочки поднимутся.
Ну, это не знаю. Но дело в том, что он же теперь у нас лидер «Единой России», ведь правда? Не вступив туда, он ее возглавляет. Вот. И все равно это агитация. Слушайте, ну, это, мне кажется, нехорошо. Зачем? Дети
должны знать свое левое лицо своих мэров, пишет Рома из Челябинска.
Из Челябинска, да, Рома, извините. Они будут знать в лицо из Читинского мэра.
В области ездят школьные автобусы с текстом «Подарок губернатора Виктора из Челябинска», пишет. Ну, мне тоже кажется, что это совершенно нормально, потому что если губернатор решил подарить школе какой-то...
Об этом должны знать на каждой остановке.
Ну, это, конечно, знаешь, это дело вкуса, это дело его чутья и так далее. Да? У нас есть такие палатки, на которых написано «Подарок там, от представителя районной управы», и здесь пенсионерам все на 5 рублей дешевле.
Вы в прямом эфире, алло.
Алло, здравствуйте.
Здрасте.
Это Москва.
Да, совершенно верно. А как вас зовут?
Меня Михаил зовут, Волгоград.
Да, Михаил, очень приятно, доброе утро.
Хотел бы свое мнение высказать по поводу обозначенной темы.
Давайте, а вам самим-то приходилось с этим сталкиваться?
Да, мне самим приходилось с этим сталкиваться. Я бы сразу хотел отметить, вот по вопросу обозначенному вами, что раздаются, когда раздаются ручки, линейки и так далее возле метро в Москве. Что касается, допустим, нашего города, я знаю, что это было бы однозначно расценено как подкуп избирателей. И
какой у вас хороший город. Спасибо вам большое. Давайте все поедем в Волгоград жить. И будем там в неподкупном этом замечательном королевстве пребывать.
Без ручек и не знаю дат.
И без Лужкова. 363-3659, алло. Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Ой, упал наш слушатель, отвалился куда-то.
Вместе с рынком.
Да, 363-3659. Нам в 90-е дарили... Ну вот, спасибо
прости,
большое.
Прости.
Дневники петербургского школьника. С первой страницы мило улыбался Яковлев, что-то обещал, пишет Илья. Слушайте, как интересно, да? Уже никто, по-моему, не очень-то помнит, кто такой Яковлев. Ты помнишь, кто такой Яковлев?
Помню такого персонажа. Дмитрий из Мытищи пишет, да нафиг ему перед детьми-то выделываться, ему же родители нужны. Ну, правильно, родители, Дмитрий, обычно заглядывают все-таки в дневник своего учителя.
И смотрит, а там мэр. Алло.
Алло,
да.
Добрый день.
Добрый.
Меня зовут Александр, я из Ростова.
Пожалуйста.
Я хотел заметить, что в этом присутствует некое лукавство. Во всяком случае, насколько я знаю о тех автобусах, о тех мэрах и губернаторах, вот конкретно в том регионе, где я живу, из своего кармана никто не купил, не подарил. Поэтому это же из какого-то бюджета, из какой-то казны. Может быть, там, вне каких-то бюджетных лимитов, но тем не менее.
А мог бы себе в карман, знаете ли, а он у школьникам именно купил автобус.
Это вообще, нет, это подвиг по нашим современным меркам. Давайте ближе к школе, если вы не против.
Если вы сталкивались, вот у нас смски такие хорошие, все в тему. А звонки делятся с нами... своими мнениями. Моей дочери семиклассницы раздали 1 сентября бланк расписания уроков с логотипом «Единой России» Виктория из Москвы. Ну, если вам не нравится, в принципе, можно ведь торжественно сжечь.
Нет, можно его замазать с логотип «Единой России». Как знаешь, сейчас я читал в блогах о том, что одного питерского карикатуриста в его издании попросили обходиться без медведей в карикатурах. Да,
«Маша и бобры» сказка, да?
Как-то все-таки без медведей. Можете почитать об этом, «Коляка» его дневник называется. Вот. По-моему, тут тоже можно совершенно спокойно. Ну, вот, например, ты рисуешь карикатуру, да? Я вот не умею, я не знаю, что это такое. Ну, неважно, рисуешь, а там медведя ты заштриховываешь так вот. И все. Вот такой...
Нет, медведя прорисовываешь зайчьи ушки, и теперь никто не прикопается.
Оленьи рога.
Или пятнышки.
Вот. А тут то же самое. Вы «Единая Россия» можете, например, там что-то...
Вещь-то остается.
Или взять в кавычки обязательно. То есть в кавычках. «Единая Россия» в кавычках. Ну,
смотри, Дили пишет. В школе всем ученикам раздали дневники с портретом Жириновского, с его недлинными изречениями. Вот я завидую этим ученикам.
Диля, сообщить... в Москве. В Москве Диля потом пишет, где она живет. Смотрите-ка, молодец, Владимир Вольфович. Конечно, пусть растут жиренята. Соколята думает, они жиренята на самом деле. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Никита из Москвы.
Да, Никита, пожалуйста.
Я бы хотел вот в защиту Тони высказаться по поводу политагитации в виде гимна на тетрадях. По-моему, чистой воды политагитация. То есть я вот гимн не...
Спасибо, я думаю, Тони не требуется защита, она и так, знаете ли...
Она и так забита до смерти.
Кого хочешь одолеет. Спасибо большое.
Спасибо вам большое. Я вот искренне говорю, в отличие от Плющева.
Да,
здравствуйте.
Здравствуйте.
Александр из города Омска.
Да, Александр.
Первый класс, и то же самое, расписание уроков, закладки «Единой России». Ну, это, конечно, ничего страшного там нет, бог с ним, как бы, мы ими не пользуемся, списками купили. Но вот когда на 1 сентября выступает почему-то только руководитель, представитель ячейки «Единой России», и только она, и говорит...
Вот интересно, вы бы еще кого хотели послушать? Вы кого бы хотели послушать? Справедливую Россию, коммунистов или кого еще хотели послушать?
Вы знаете, я бы хотел послушать что-нибудь более полиберальное, но не на 1 сентября.
Саша, у нас на выпускном выходит представитель местный от «Единой России» на выпускном вечере между двумя концертами. Стоит один с тортом, и рядом, значит, его охранник.
Так.
И мнутся такие. Мы говорим, дорогие выпускники, мы очень вас поздравляем. Ну ладно, это был на последний звонок.
Да.
Но они-то еще приперлись и на выпускной. Мы, правда, уже успели сделать на них пародию в тот момент. Они выступали ровно после своей пародии.
А почему же не до? Это было бы вообще классно, мне кажется. Ну, слушайте, хорошо, слава богу, есть такие ученички еще. Нас Сан Саныч Пикуленко прозванивается, поэтому мы сейчас освободим все линии. Извините, он к нам несется из города Парижа, мне кажется, да? Он во Францию уже
тоже
отъехал у нас ненадолго. По делу срочно. Вот. Расскажет вам кое-что о тамошних автомобилях. Еще одно включение Александра Пикуленко будет примерно в 9:50. Сегодня пораньше он будет отвечать на ваши вопросы по телефону. Вот он уже к нам стучится в двери. Ну-ка, стук, услышим его.
Папа купил автомобиль. Папа купил автомобиль.
Врубай пятую. Сан Саныч Пикуленко. С утра в развороте с понедельника по пятницу при любой погоде и непогоде.
Погода или непогода у вас там, Сан Саныч? Доброе утро.
Доброе утро. Нет, очень хорошее утро, такое осеннее, приятное, даже не очень холодно. И, ну, Париж всегда хорош. Я тут вас покинул, как-то, знаете, последние дни занимаюсь спортом.
Так.
Автоспортом.
Каким спортом? Шахматами, ну, Сан Саныч, или каким?
Автомобильным.
А, автомобильным.
Ну, вы же знаете наш лозунг, да, что здоровому спорту можно, а больному даже вреден. Но автомобильный спорт такое редкое исключение. Он подходит всем, и больным, и здоровым.
Он, ты знаешь, людям склонным к полноте не очень подходит. Как человек сильно склонный к полноте, ответственно тебе говорит. Вот сегодня я пешком пришел.
Ну, это понятно. Поступило такое предложение неожиданное, от которого я, как человек все-таки не чуждый автомобилю, не смог отказаться. Было предложено поучаствовать в тренировке вместе с чемпионом мира четырехкратным Себастьяном Лёбом на его машине, которая называется Citroën C4 ERC. То есть это раллийный автомобиль, который сейчас лидирует в чемпионате мира. Ну и перед всеми оставшимися гонками тренируется. И вот удалось посидеть справа от четырехкратного чемпиона мира.
Сан Саныч, а чем этот Citroën C4 схож с обычным Citroën C4?
Чем он схож с обычным Citroën?
Название шильдик там написано, Citroën C4.
Основной каркас кузова металлический остался от Citroën C4 хэтчбэк. Такой красивый. Но это 300-стильная полноприводная машина с модным там переключением на коробке электрогидравлическое. В общем, об этом я вам завтра расскажу, потому что сегодня я буду посещать там еще одно святое святых. Это Citroën Sport. Там, где эти машины делают. А вчера просто ездили. Ну, представьте себе, такая проселочная дорожка, которая скачет из оврага в овраг, гравийная. И скорость, которую там развивает этот автомобиль, вернее, этот человек, потому что сам автомобиль ничего не может без него. Ну и правда, он без такого автомобиля тоже бы ничего не смог. Достигает где-то 150 километров. То есть это полет над, между обочинами, над дорогой, причем прыгает очень хорошо, но удивительное такое вот достаточно комфортный автомобиль. То есть я как-то привык, что все спортивные автомобили, они античеловечные. Но здесь настолько хорошо сделаны подвески, что, конечно, тебя сотрясает. Конечно, тут позвоночник осыпается, но все-таки по сравнению с некоторыми другими спортивными автомобилями, это достаточно комфортно. Ну и понятно, что всегда интересно посмотреть за работой большого мастера. То есть ни одного лишнего движения. Высочайшее мастерство, высочайшая скорость. И все очень правильно. Просто вот хочется смотреть и смотреть и смотреть.
Сан Саныч, что продолжайте наблюдать. Это Сан Саныч Пикуленко из паломничества по святым автомобильным местам. В 9.50 он будет отвечать на ваши вопросы. Я надеюсь, поэтому можно присылать их по +7 985 970 45 45.
Развернитесь, пожалуйста. Вот новый разворот.
И у нас в студии с обзором прессы Тони Самсонова и Александр Ключев. Доброе утро.
Доброе утро.
Да, ну так, и мы даже так неспешно сказать. Ну, газеты сегодня пишут.
Опять там, пишут там, газеты.
Да, о чем-то там, да.
Давай я подробнее расскажу как раз о тех публикациях в «Коммерсанте», которые мы сегодня затронули. Мэр Читы захотел попасть в «Каждый ранец». Это четвертая полоса «Коммерсанта». Прокуратура заинтересовалась дневниками с его обращением к школьникам. Тем, кому интересно, вы можете открыть эту публикацию. Тут как раз разворот дневника печатается. Фотографии я сейчас покажу на веб-трансляции. Там красивая фотография мэра Читы Анатолия Михалева. И там же на четвертой полосе статья о том, что сайт ЦИКа исчезли выборы, ограничен доступ к электоральной статистике прошедших лет. Этим заинтересовалась общественная организация «Голос», и она потребовала объяснения от председателя Центризбиркома Владимира Чурова в связи с тем, что вот пропали статистики, пропала статистика, которая была до сентября 2003 года, начиная с 93-го. Это все исчезло из свободного доступа. Может быть, они хотят сделать платный доступ, я не знаю. Правда, Чуров в ответ на переданное ему открытое письмо сказал, что сейчас продолжается пополнение информации, идет очень большая работа, нужно сканировать документы, и пообещал все вернуть на сайт. Вот интересно, если это раньше было на сайте, а потом пропало, что они начали там сканировать. Удивительные дела творятся. Тем не менее, значит, и член ЦИКа Игорь Борисов подтвердил Коммерсанту заявление Чурова о том, что все данные по выборам будут возвращены на сайт. Вот у них все-таки путаница. Сначала они говорят, что их нет, и их надо отсканировать. Потом они говорят о том, что их нужно возвратить. В общем, обещание нам было дано, что все данные вернут о выборах. Надо следить за развитием событий и за сайтом.
Так, значит, российская газета. Здесь глава тюремного ведомства предлагает заменить срок штрафом, расплатиться за неволю. Называется эта публикация. Но это «Деловой завтрак» в российской газете, где директор Федеральной службы исполнения наказаний Юрий Калинин предложил шире применять административное право. А тут тревожная тенденция. За решеткой растет число граждан, попавших в тюрьму за мелкие преступления. Ну, эта тема уже давно обсуждается. Я напомню, что в позапрошлый четверг у нас с Ириной Меркуловой были представители ФСИН здесь, и как раз об этом тоже мы говорили, они все выступают за расширение применения административного права. Здесь же в российской газете поглощать мелкие предприятия можно будет без согласия ФАС. ФАС в особо крупных размерах. Федеральная антимонопольная служба готовит так называемый второй антимонопольный пакет, комплекс поправок законодательства, которые будут способствовать развитию конкуренции на рынках. Об этом заявил глава ФАС Игорь Артемьев. Ну вот подробности в российской газете.
Новое известие, как, собственно, и все газеты пишут сегодня, конечно, о российском фондовом рынке. Это, по-моему, тема первых полос практически всех российских газет. Также на первой полосе довольно любопытная публикация, которая называется «Ужасы на дороге». Западные эксперты выяснили, чего боятся российские автомобилисты. В кошмарных снах наши водители чаще всего видят угонщиков и бандитов. К таким выводам пришли западные социологи, опросив российских автолюбителей. Кроме представителей криминального мира, водители пугают хамство товарищей по трассе и химические реагенты на дорогах. Вот странные кошмары нам снятся. Ну а на второй полосе...
Что там, подожди, что на первом я пропустил? На первом
угон.
А, угон. Ну,
потом хамство и химические реагенты. Угу. Себе представить. На второй полосе новых известий любопытная публикация о том, что депутаты хотят бесплатно и регулярно выступать в прямом эфире. Тихий ужас для телезрителей, так озаглавили новые известия эту публикацию. Вчера в Госдуму был внесен законопроект, согласно которому все государственные и региональные СМИ периодически будут обязаны бесплатно предоставлять депутатам Госдумы и членам Совета Федерации эфирное время для выступлений или печатные площади для публикации. Причем делать это они должны будут по первому требованию чиновника. По замыслу автора документа парламентарий просто отправит СМИ пожелание выступить в письменном виде и через две недели эфир в его распоряжении. Эксперты говорят, что это станет серьезным испытанием для телезрителей.
«Московская правда. Шипы и морозы» называется главная публикация. Это московская такая, хотя я думаю, что затрагивает не только Москву, на самом деле. Ну, газета в Москве выходит, другое дело. Мэр Юрий Лужков выступил с инициативой запретить использование в Москве шипованной резины. По словам мэра, железные колючки, как наждак, выедают асфальт, оставляя в нем клеи. Я специально посмотрел на дату, под которой вышла газета. Смотрю, 17 сентября 2008 года. С тем же успехом она могла бы быть 17 сентября 2007 года. Или 2006-го, потому что мэр Москвы Юрий Лужков говорит об этом не первый раз. Но пока все никак не запретят. Я, кстати, вот езжу, например, не на шипованной резине. Надо будет у Сан Саныча спросить насчет шипов.
Действительно, потому что уже сваливаются на смс-номер +7 985 970 4545 вопросы про резину. Пора ли менять, что выбрать? Мы постараемся все это спросить у Сан Саныча, когда он присоединится к нам в 54 минуты. Это радостное событие произойдет. Но мы тем временем возвращаемся к газетам. Время новостей сегодня пишет на первой полосе о том, что для въезда в Израиль нужен будет только паспорт, и последние события на Кавказе, слава богу, не отразятся на планах России и Израиля. Отменить визы с 20 сентября, произойдет это через 4 дня. Это сообщила Интерфаксу посол Израиля в Москве Анна Азари. По ее словам, с 20 сентября российским туристам для путешествия в Израиль будет достаточно загранпаспорта сроком действия не менее 6 месяцев. Дипломат отметила, что это единственное условие для въезда российских туристов в страну с 20 сентября. Она также сообщила, что въезд будет абсолютно бесплатным. При этом стоит учитывать, что последнее решение о въезде в страну будет оставаться за пограничной службой. И если у россиян уже были ранее проблемы при въезде в Израиль, проблемы могут повториться и после отмены визового режима, отметила посол. Азари подчеркнула, я думаю, что это немногих касается, Азари подчеркнула, что отмена виз не означает, что россияне могут беспрепятственно въезжать в страну. Ну и «Время новостей» также пишет довольно странной ситуации. Водитель заламинировали. В Москве приостановлена выдача пластиковых удостоверений. Столичная автоинспекция возбудила и взбудоражила водителей, вольно или невольно посеяв волнение среди тех, кто собирается получить новые права или обменивать старые в связи с истечением срока их действия. Вчера в некоторых подразделениях ГИБДД Москвы, ведущих приемом экзаменов регистрации автомобилей и выдачей водительских удостоверений, появились объявления примерно такого содержания. С 16 сентября, то есть сегодняшнего дня, в Москве приостанавливается выдача водительских удостоверений образца номер 2. Это такие пластиковые карточки, вот самые, по-моему, распространенные сейчас. Да, не заламинированный, а пластик такой. Автомобилистам поясняли, что в ближайшее время они могут получить только образец номер 1, заламинированное бумажное удостоверение. С чем связано такое нововведение, насколько оно распространено, чем оно нам грозит, об этом «Время новостей» пишет на первой полосе и продолжает потом в комментариях на третьей.
МК сегодня, среди прочего, пишет про трагедию в Перми, но она отошла на третью страницу уже. Во-первых, катастрофу Боинга решили запить, потому что просто из трагических событий она перешла, эта катастрофа, в жуткую новую традиционную категорию «повод для пьянки». В понедельник вечером толпа пермяков бросилась штурмовать охраняемый въезд на подступах к месту трагедии. Вот, молоденькие солдаты удерживали оборону до утра следующего дня, не обращая внимания на оскорбления подвыпившей публики. Чуть ниже, в упавшем самолете ищут террористов, но здесь не высказываются только возможные подозрения, да и то, в общем-то, со ссылкой на абстрактный интернет. Даже, может быть, не на блоге, а просто на абстрактный интернет. В интернете российский сегмент интернета бурлит, теория заговора и прочие конспирологии, ну и такие вот обсуждения за подписью отдела силовых структур. Но тему эту возможного теракта в Боинге 737 продолжает газета «Твой день». Здесь на 4-5 страницах вот о чем. Пассажиры Боинга 737 проверяют на причастность к Аль-Каиде. На борту лайнера находился человек с паспортом ООН, которым часто прикрываются террористы. Ну и тут фотография этого человека, 26-летний Бабир Тайметов, сотрудник Международной финансовой корпорации, через которую вроде бы он и получал паспорт. Здесь об этом тоже говорится. Ну и характерная очень для твоего дня публикация, чуть ниже на эту же тему. Победитель шоу «Битвы экстрасенсов» Мигди, есть такое шоу, да, Мигди уверен, что гибель Боинга 737 в Перми – это не последнее крушение в этом году, упадет еще один самолет, так называется эта публикация.
Ведомости, первая полоса. Клиент подвел Кинфинанс. Ведомости пишут о проблемах у крупнейшего инвестиционного банка России. Кинфинанс не закрыл и во вторник, и в понедельник ряд сделок репо. Это продажа ценных бумаг с обязательством обратного выкупа. Ведомостям рассказали несколько банкиров. Об этом в понедельник Кит не рассчитался перед ВТБ. Источник, близкий к Номосбанку, сообщил, что к ним Китфинанс должен был рассчитаться в понедельник, но до сих пор этого не сделал. Также Китфинанс должен связь банку, добавили два банкира. Среди пострадавших контрагентов Кит называют также Мэрил Линч, Ренессанс Капитал и Альфа-банк и Уралсиб. Насколько я знаю, Известия тоже пишут о проблемах у Китфинанса.
Они просто упоминают. Там совсем чуть-чуть упоминается в Известиях об этом. Публикация не этому посвящена, вообще о последствиях кризиса и вот среди прочего, Китфинанс.
Ну, еще ведомости на первой полосе затрагивают больную тему для многих из нас. Нефть еще минус 43%. Нефть на свободном российском рынке с поставкой в октябре подешевела более чем на 40%. Подешевеет ли бензин на заправках, задается вопросом ведомости.
Не одни.
Торговля нефтью с поставкой в октябре началась в среднем на 43% ниже цен, сложившихся месяцем ранее, когда торговали сентябрьские поставки, которые, в свою очередь, были на 40% дешевле августовских. Нефть с европейских месторождений пока не торговалась. На свободном внутреннем рынке продается до 20% всей российской нефти. Мониторинг зафиксировал несколько более высокие цены в западносибирскую нефть. По мнению аналитиков этой компании, в оставшиеся несколько дней торгов существенно изменения цен ожидать не следует. Но, значит, что говорится в публикации? Что у нас существует такая штука, которую называют ножницы Кудрина. Это экспортная пошлина, она меняется в связи и в зависимости от цены с лагом в 2 месяца. Вот она сработала, именно поэтому бензин не дорожает, потому что...
Не дешевеет,
потому что платят отчисления за продажу нефти. и они не перекрывают. По мнению аналитиков АФК «Солид» Дениса Борисова, вслед за нефтью могут подешеветь и нефтепродукты. Но снижение, в частности бензин, но снижение не будет обвальным, особенно в рознице, где цены всегда будут стабильны. С другой стороны, отмечает Борисов, нынешние цены поддерживаются платежеспособным спросом. А Шулер не исключает, что все будет наоборот. Оптовые цены на нефтепродукты могут пойти вверх, так как нефтяники будут стремиться наверстать потери.
Ударит ли кризис по карманам москвичей, причем кризис американский, как пишет газета «Комсомольская правда». Тут во втором абзаце четко разъясняется, что виной всему проблемы американских финансовых корпораций. Поэтому если у вас будут проблемы с карманами, это виноваты американские финансовые корпорации, вот они. И задаются этим вопросом в небольшой колонке под названием «Денежки». Как считают многие эксперты, прямого ущерба для россиян, конечно, кризис не нанесет, но сказать, что мы совсем не пострадаем, тоже нельзя. Вот об этом мы с вами поговорим после 10 часов, как кризис отражается или будет отражаться на ваших карманах, и что вы делаете по этому поводу. А через минуту мы встретимся с Александром Пикуленко. Спортивных новостей сегодня у нас нет. Александр Пикуленко будет отвечать на ваши вопросы, уже поступающие по плюс 7-985-970-45-45.
Разворот.
Реклама.
Что такое наслаждение? Это время, которое проходит слишком быстро, когда нет ничего лишнего и все доставляет удовольствие. Минуты, создающие гармонию, совершенство, обладание совершенством, приобретение как наслаждение. 1 евро 32 рубля.
Телефон отдела продаж 974-2222. Звезда столицы. Официальный дилер Mercedes-Benz. Мы ценим ваше время.
Ваше время стоит дорого, мы сделаем его еще дороже. Эксклюзивная программа MBA для руководителей высшего звена от идеи к лидерству. Прием заявлений на обучение до 22 сентября. Телефон в Москве 232-5226. Стокгольмская школа экономики в России.
Читайте в свежем номере журнала New Times. Как мы будем бороться с Америкой? Новый пропагандистский план. В стране 178 тысяч детей-алкоголиков. Можно ли спасти будущие поколения? Зачем турецкий президент приезжал в Армению? Помирит ли футбол давних недругов? New Times. Спрашивайте в киосках.
Рекламная служба «Эхо Москвы». 959-05-51.
Разворачивайтесь в марше!
Тони, можно я тебя буду называть Маша?
В связи с чем?
Валентина пишет: Саша, Маша, восхищена вами до слез. Не плачьте, Валентина, это Тоня, это не Маша.
Нет, 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 лучше называй меня Володя. Я, видишь, пью чай из кружки, на которой написано Володя. Мне кажется, уж если уж не знаешь, как называть, называй Володей.
Тогда я буду так: Володя, Володя. Сан Саныч, доброе утро.
Сейчас будет такая рубрика, ради которого включается приемник.
Здравствуйте.
Да.
Сан Саныч, вопросы пошли.
Давайте. Вопросы о том, какая всесезонная резина самая лучшая. Какую вы порекомендуете?
Я вообще не поборник всесезонных резин. Я вообще не люблю универсальные вещи. Вещи должны быть узкоспециализированные. Вот как раз лишний раз убедился здесь, что автомобиль узкоспециализированный, собственно, вот то, на чем вчера меня возили, это не автомобиль, это функция. Так вот, у него, например, стоит резина специальная гравийная. И я поборник не всесезонной резины, а все-таки зимней и летней. Поэтому не могу сказать, какая самая лучшая. Считаю, что компромиссов лучшим не бывает.
А шипы или все-таки без шипов?
Да, дело в том, что все зависит от того, где эксплуатируется машина. Если все-таки внутри города, как показали вот последние несколько лет, все-таки без шипов. За городом, да, шипы, конечно, лучше.
Сан Саныч, а когда зимнюю резину надо переобувать?
Как говорят ученые, уже это четко, когда среднесуточная температура достигает 7 градусов тепла.
Тепла? То есть уже пора?
Ну, среднесуточная. То есть,
среднесуточная.
То есть нормально, если у нас сейчас ночью 4...
Ночью где-то 2-3, да. Днем там 5-7.
По-моему,
вот тогда...
это сейчас, нет?
Нет.
Нет, нет, ну что ты.
Ну, у нас сейчас холодно, Сан Саныч. Я не знаю, как вы когда улетали, но холодно, на самом деле, да.
Но все равно еще не 7. У Парижа, конечно, получше. Сан Саныч, я задам этот вопрос, он мне просто нравится своим слогом. Александр Родной, решите эту дилемму. Лансер 10 или Цивик, я солидный.
Если солидный, Лансер 10. Все-таки Сивик, в него надо влезать. Он так, их, они хотели сделать автомобиль со спортивными замашками. А Лансер – автомобиль, который японцы делают для ежедневного использования.
Ну, хэтчбэк вполне себе со спортивными замашками.
Ну, Civic претендует на некий эксклюзив, а Лансер – ширпотреб абсолютный. 100% ширпотреб.
Ну, насчет ширпотреба я бы не сказал. Хороший, надежный автомобиль, который... И предыдущие версии себя хорошо зарекомендовали. Все-таки качественные и удобные в эксплуатации. Но немножко дорогие запчасти обслуживания. Но это политика импортера такая. Продавать машину подешевле, потом добирать на сервисе.
Сан Саныч, у нас есть несколько сообщений специально для вас. Подождите полторы минутки на трубке, хорошо?
Развернитесь, пожалуйста.
Реклама.
Скажите, вы пьете воду из-под крана?
Конечно, и не только я, но и вся моя семья.
И вы не боитесь? Ржавчина в трубах, хлорка в воде?
Нет, у нас на кухне фильтр Аквафор, который очищает воду от всех вредных примесей.
Аквафор – фильтры для воды с уникальным сорбентом «Аквален» для квартир и загородных домов. Аквафор – не боимся пить воду из-под крана. Телефон для справок в Москве 660-08-100. Вы любите отдыхать? Египет, любимое место отдыха российских туристов, приглашает в Крокус-экспо на международную туристическую выставку «Отдых Лейже». Лучшие предложения от российских и зарубежных туристических фирм. Весь мир для вас в Крокус-экспо с 23 по 26 сентября.
Добрый день. Я руководитель отдела продаж компании «Окна Баринов». Наступила осень, а там и зима. А с нашими окнами будет теплее. Мы предлагаем пластиковые окна, остекление балконов и лоджий. Позвоните и узнайте, сколько стоят ваши окна. Последний месяц скидки до 40%. Монтаж окон в трехкомнатной квартире бесплатный. «Окна Баринов» – это немецкие пластиковые окна от производителя.
«Окна Баринов». Телефон в Москве. 589-1888. 589-1888.
Радиостанция «Эхо Москвы» и рекламное агентство «Music Vision» представляют программу «Эталон». Все о высоком. Ежедневно по будням в 12.45, в выходные в 21.05.
Спонсор программы «Клэрот-1». Аллергия, ответ-1. Прими раз в день «Клэрот-1».
Если вас заинтересовало какое-либо рекламное сообщение, но вы не успели записать номер телефона, звоните в рекламную службу «Эхо Москвы» 959-05-51. 959-05-51. Мы будем рады помочь вам.
Разворот.
Тут пишут, ну вот опять нас Тони путает и скажет, что Сан Саныч будет 9 часов 54 минуты. Вот 9 часов 54 минуты и Сан Саныч. Никто никого не путает, смотрите.
Сан Саныч, добрый день. Да. Какие варианты? Это не я сам здороваюсь, это Екатерина,
да,
и Василий.
Я понимаю.
Тони не такая вежливая, конечно. Какие варианты первой машины посоветуете молодой семье, пока без детей? Опыт вождения у обоих нулевой. Спасибо, Екатерина и Василий.
Велосипед.
Вы знаете, трехдверный хэтчбэк класса Б с автоматической коробкой передач. Оптимально для молодой семьи, стильно, красиво, удобно. Правда, придется, когда появится наследство, придется менять автомобиль уже на пятидверный.
Да, седан, на следующий год у них будет ребенок, и что они будут делать?
Да, да, так часто не меняют наши семьи автомобили. Надо с ребеночком подождать, знаете ли, и все.
Ну, да,
и ездить на красивом трехдверном хэтчбеке.
Да.
Ребеночек подождет, говорит, чем, какая разница, когда вылезать.
А вот Александр спрашивает, автомобиль для жены, автомат и безопасность – это главное для него?
Ну, если безопасность главная, тогда Volvo, если автомат, ну, на Volvo S40 с двигателем 1.6 с автоматом, ну, замечательно, безопаснее не будет.
Есть вопросы?
Не-не, пока у меня чат что-то как-то Сан Саныч не жалует.
Хотел сделать им фейвор, ну ладно.
Нет.
А вот и другой муж спрашивает, Сережа из Ростова. Жене маленькую машинку и подешевле. Новый Матисс или что-нибудь БУ?
Нет, все-таки новый Матисс. Ну зачем? Зачем БУ? Вы и туфли покупаете тоже поношенные и платят-то тоже, да, в комиссионном магазине?
Некоторые в секонд-хенде нормально покупают какие-то там. Ну, правда, но... женщины сами себе, как правило, покупают.
Ну, вот я тоже удивляюсь. Ну, что это за муж, который так не любит свою жену и пытается ее посадить на старый автомобиль? Только на новый. Наша женщина достойна ему столько новых автомобилей.
Наши, безусловно.
А вот чужие?
Да.
Нет, интересно, стоп. Я вот у соведущих, я знаю, не очень-то жены ездят на старых машинах. Все больше на новых норовят.
Это кого, ну, кого вы имеете в виду, Сан Саныч?
И тебя, и Антонину.
У Антонины, у Антонины нет жены, во-первых. Вот.
Но у нее есть муж.
Если бы была, я бы ей не купила машину.
Вот, да. Это во-первых. Да, ездит она. Ты знаешь, Сан Саныч, между прочим, взяла машину поношенную уже после меня. Я поездил полгодика, вот. Взяла машину поношенную.
Я покатал машину, ты выявил все дефекты. После этого.
Представляешь, я туфли поносил сначала, да? Че я от них остался? После этого. Ага. Продолжаем разговор.
Audi TT или Infiniti G Coupe? Если можно, ваше мнение последнее. Спасибо, Настя.
Вы знаете, Настя, и, ну, если вы Настя, то, наверное, ну, я не знаю просто размера Насти. Если это крупная Настя, тогда Infiniti. Но если это все-таки миниатюрная Настя, тогда, конечно, Audi TT.
А вам что, не нравятся женщины в таких больших хаммерах, Infiniti?
Ты знаешь, они на меня производят странные впечатления. У меня появляется это примерно так же, как маленький мужчина в большом хаммере. Ну, комплекс неполноценности, наверное, у таких людей.
Просто чувство защищенности. Мне кажется, это вот. Даже есть
какой-то эстетика. У меня, кстати, раз уж зашла речь о супруге моей...
Она хочет
Nissan Navara теперь, знаешь, ну, с Матиза начинал, хочет Nissan Navara теперь.
И просто когда вот миниатюрная женщина в большом внедорожнике, тем более на пикапе, ну, такой вот это как раз та ситуация, когда муж там поносил и передал поносить другому.
Сам, ну, знаешь, вот, знаешь, как в Икее удобно ездить
вот,
на пикапе?
Вот, Антош, поездила на оперкорсе в Икее, и все.
Ты знаешь, уже Navara, в Икее ездить хорошо, но потом парковаться плохо, если ты не в Икее, а где-нибудь около дома, особенно в московских многих районах.
Особенно где-нибудь на Новом Арбате. Сан Саныч, еще прерываемся ненадолго.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
А вот теперь потихоньку мы от большинства регионов, как москвичи с москвичами, обсудим нормальные темы уже в конце концов.
Стоит ли покупать Toyota Auris для езды по московским пробкам? Какие наиболее близкие альтернативы посоветуете рассмотреть? Екатерина, Москва, спасибо.
Вы знаете, стоит покупать Toyota Auris без роботизированной коробки передач, потому что она не очень хорошо работает. Как близкие альтернативы, ну, да, близкие, считаю, что близкие альтернативы Аурису, это Митсубиси, точно такой же, да, доступный автомобиль. Если хотите, чтобы еще стиль появился, тогда Мазда. Вот, если вы хотите, чтобы было совсем красиво, да, ну, тогда Мерседес, БМВ, Ауди. Так что альтернативы есть всегда, и с каждым разом больше и больше их становится.
Сан Саныч, Диана, для директора главное комфорт. Я так понимаю, что директор ездит с водителем, а она машина для водителя или для пассажира?
Это очень правильный автомобиль, причем для пассажира тоже. Вообще, очень хороший директорский автомобиль. Солидный, не маленький.
Ну, это для экономного, наверное, директора, потому что Nissan же недорогая машина, в принципе.
Ну, как тебе сказать, она, конечно...
Нет, ну, Тиана из своего ряда, я имею в виду.
Да, но...
Из конкурента.
Если человек практичный, если человек ценит свои деньги и не желает там...
Ой, я говорю, для экономного директора.
Это для демократичного директора. Ну, скажем, для демократичного главного редактора. Некая радиостанция, которая пользуется Тианой. Единственное, надо брать 3,5 литра машину, уж если так, директорский автомобиль.
Спасибо большое. Я, кстати, не в курсе нашего автопарка. Может, Сан Саныч про какую-нибудь другую радиостанцию
говорит. Новости.
Спасибо, Сан Саныч. Прощаемся, до завтра.
Разворот. Разворот.
Именно такой автоответчик теперь стоит на домашнем телефоне Тони Самсоновой. Там все звонящие отсылаются именно сюда. Звоните.
Поэтому 363-3659. Мама, бабушка.
Дедушка. Плюс 7-985-970-45-45. Сюда можно отсылать смс Тони Самсоновой. Будем говорить о ваших собственных карманах. Вроде бы кризис происходит где-то в Америке, вроде бы он происходит где-то на биржах. Кстати, откроется, мы с вами посмотрим вместе, что там произойдет. У нас говорят, это вроде бы должно отскочить вверх. Но это, знаете ли, говорят.
Но, как пишет газета «Известия»,
да,
уж коль пришлось нам жить в эпоху глобализма, да, то придется с этим мириться.
Если американские индексы будут стремиться вниз, то потянут за собой наши, как воду глядят.
К тому... причем они, собаки, падают всего там на 2-3%, а наши на 11%. Какая неприятность.
К тому же высокие цены на нефть сейчас резко снизились, поэтому поддержки нам не оказывают. Пока аналитики не определились с тем, куда дальше пойдет кривая российских индексов, по-моему, уже определились. У меня такое ощущение складывается.
Аналитики. Так.
Рынок угодил в зубучие пески, уверены одни. Андронный коллайдер уверены...
Андронный. А, то есть те уверены, что андронный. Ну, хорошо, андронный пускай. Мне нравится, кстати, андронный, прекрасно. Андроидный тоже.
Итак, анакондный.
Так, значит, смотрите-ка, какая история. Тоня сегодня мне поведала с паникой, свойственной для молодых матерей, мамаш, что у нее панические настроения всевозможные. Прямо отсюда... Она вообще хотела, на самом деле, не выходить в 9 часов в эфир, а хотела отправиться прямо в магазин. Тут у нас есть рядом Новоарбатский, дорогущий ужасно. Вот, и прямо там решила закупиться каким-то просроченным детским питанием.
Но в Новоарбатском, между прочим, это просроченное детское питание не продается. Оно очень редкое. Я вот думаю...
Да ты что, серьезно?
Да, оно очень редкое. Мне его приходится буквально доставать. И я вот думаю, не закупить ли мне сейчас, даже сейчас, если оно так, в таком дефиците, не закупить ли мне сейчас 60 баночек впрок, а то, глядишь, пропадет. Бабушка моя, наученная жизнью, говорит, закупи, Тонь. Но я пока не паникую.
Ты знаешь, вот когда рождался Варвар, родилась Варвар в 99-м году, у меня была та же самая проблема, потому что Варвар прихотливый ребенок весьма был и ел исключительно одно детское питание.
Тыкву?
Нет, ну там была в порошке, я уж не помню, так, которую разводить там надо было. И все, вот одно и все. И оно вот пропало. Вот, причем рынок был все, сколько хочешь, товаров было уже возобновлял, он пополнялся после кризиса 98-го года. Но одно дело какие-то такие довольно редкие и узкие вещи. Хорошо. Но дефицит-то, наверное, мы все-таки не ожидаем. Равно как и как какой-то проблемы с рублем, с валютой, вот, там, я не знаю.
Инвестиционные банки уже испытывают трудности. И мы, многие из нас хранят деньги в ПИФах. Может, многие, может, немногие, неважно, да. Берем мы кредиты, мы берем их в долларах. Мы много чего делаем с вами, да. И непонятно, как корректировать и стоит ли корректировать свои действия в связи с надвигающимся кризисом.
Дело даже не в долларовых кредитах, а вот с кредитами очень интересная история, потому что сегодня я уже видел по телевизору, знаешь, бегущая строка, так у каналов, которые передают новости, там написано, банки будут вынуждены ужесточить условия ипотечных и потребительских кредитов. Вот. То есть, видимо, если брать кредит, то прямо сейчас вот бежать и брать кредит на прежних условиях, потому что, видимо, они меняются в сторону ужесточения.
А стоит ли брать, если твоя зарплата будет следовать вслед за индексом РТС? А тебе придется платить фиксированную стоимость кредита каждый месяц.
Вот, тоже хороший вопрос. Кстати, хотел бы я посмотреть на человека, у кого зарплата привязана к индексу. Ну да ладно.
Нет, ну, Саш, понимаешь, это зависит от того, в каком секторе ты работаешь. Мне кажется.
Да?
Мне кажется.
Представь, что ты договор подписываешь, а там тебе говорят, там ставка у тебя от индекса РТС зависит.
Окей, я тебе так скажу. Хорошо. Я не настолько разбираюсь в экономике, чтобы делать такие прогнозы долгосрочные. Я более того, не могу тебе сказать даже, что произойдет в октябре. Будет ли инфляция огромная? Как упадет индекс РТС? Как это отразится на моих доходах? Как это отразится на экономике страны? Взлетят ли цены? Будет ли экономическая изоляция? Пропадут ли продукты? Будет ли дефицит? Я вообще не знаю. И в ближайшее время, если я раньше могла планировать свои финансы, ну, хотя бы там на 2-3 месяца вперед, то сейчас я сижу и думаю, а что будет на следующей неделе?
Андрей пишет нам, что в «Известиях» работают идиоты, пишет Андрей, об «Ведомостях», поделитесь с нами, Андрей.
А в «Коммерсанте», который пишет, что эксперты сходятся во мнении, что в ближайшее время обвал российского рынка приведет к цепной реакции, его последствия начнут проявляться во всех секторах
экономики. Андрей,
вы умный,
видимо, человек. Позвоните нам по 363-3659, расскажите, раз вы не идиот, а один вот из умнейших людей человечества. Что вы делаете с вашими личными финансами или как вы... Ожидайте кризис спокойно, я не знаю, там, откладывая куда-то, перекладывая, беря кредиты или, наоборот, спешно их закрывая и так далее. Что у вас происходит? Как-то кризис отражается на вашем собственном, я так это сформулировал, потребительском поведении? Может, как-то не закупаетесь сахаром, солью, спичками? Я не знаю.
Я еще нет, кстати.
Мы однажды лимоновый ажиотаж провоцировали.
И соляной бунт, помнишь?
Да-да-да, конечно.
Когда просто на... соль дорожала во всех регионах России, просто на слухах о том, что соль подорожает.
Давай, знаешь что, давай спровоцируем ажиотаж, ну, например, формочек, нет, формочек для льда, например. Нужно
я
такое.
Предлагаю...
Формочки для льда?
Саша, нам надо спровоцировать ажиотаж на рынке акций, тогда все начнут покупать акции, и индекс РТС выправится.
Это я вот сомневаюсь, что мы в силах. Алло, да, доброе
утро. Уважаемая Антонина Самсонова.
А как вас зовут?
Меня Вера Семеновна. Вы знаете, я вас очень всех уважаю и люблю, но очень прошу Антонину Самсонову поспокойнее читать газеты.
Поспокойнее читать газеты, Антонина Самсонова. Поняли? Вера Семеновна вам рекомендует. Перевожу, если вы не поняли, Антонина Самсонова. Алло, доброе утро.
Доброе утро. Меня зовут Леонид.
Да, Леонид, пожалуйста.
У вас есть нам советы?
Да, я хочу какой совет. Сейчас нужно, конечно, очень спокойно снимать свои все деньги и переводить их в любую из известных валют. Хотите в доллар, хотите в евро.
Так доллар потому, тоже что... испытывает трудности.
Да, там доллар лихорадит, и евро тоже неспокоен.
Может, в
иену? Нет, они неспокойны все, но там экономика более мощная, чем в России. Поэтому у нас вся экономика зависит от нашего нефти и газа. Нефть и газ сейчас может резко уменьшиться. Деньги, полученные с этого прибыли, могут уменьшиться. Значит, те, кто до дефолта деньги быстро перевели в валюту, они очень здорово выиграли. Насчет падает недвижимость, и в это время вы на свою валюту купите квартиры дешевле.
О, слушайте, вот начнет падать недвижимость. Спасибо большое за совет. Не будем спорить на эту тему или обсуждать, углубляться. Давайте поделимся собственными опасениями, советами, рекомендациями и так далее. Смотри, вот начнет падать недвижимость. Этого ждут уже, ну, года 3, наверное, не меньше. Все начнет падать, она никак не начинает. Может быть, у кого-то есть инвестиционная квартира, кто покупал ее с надеждой перепродать. Потом, кто хранит таким образом деньги.
Или кто взял
вот
ипотечный кредит, купил квартиру, сдает ее, и вот тем
да,
самым...
Да.
Кредит-то
да.
У вас так, как был, так и останется, его вряд ли пересчитают. А вот деньги, которые вы будете получать со съемщиков, я думаю, заметно уменьшатся.
Ну, это с чего бы? Тоже непонятно. Там аренда будет падать, не будет. Неизвестно.
Аренда
вот,
падает что... вслед за
если у вас такое дело, наряду с остальными тоже позвоните нам, что вы собираетесь делать и каковы ваши рекомендации, собственно, остальным на собственном примере. 363-3659. Сейчас мы все ажиотажи спровоцируем, которые только возможно. Алло.
Алло, здравствуйте. Меня зовут Дмитрий.
Да, Дмитрий, пожалуйста.
Я хотел по поводу денег этого ажиотажа.
А, давайте, Дмитрий.
Ну, во-первых, я ничего не боюсь. Я уже пожил в Москве и в России, многое повидал. А сейчас я предусмотрительно залез в рублевый долг. Я купил автомобиль в долг, иномарку. А и долг у меня рублевый.
Рублевый кредит у вас, да?
Да.
Если не секрет, под какой процент?
Это выгодный очень процент, 2,9. Это спонсирует фирму производителя автомобиля.
Понятно. То есть вам платит автосалон, на самом деле.
Да, автосалон и очень выгодные условия, и достаточно большой кредит, и я очень доволен.
То есть у вас все деньги туда и ушли, вы как-то и не переживаете.
Да,
будете
да,
платить
абсолютно.
Свои 3%, абсолютно. И отлично.
Главное, что он рублевый.
Хорошо, да, рублевый, может быть, это важно, а может быть, нет, черт его знает, потому что...
я не берусь делать прогнозы.
Какая валюта себя будет вести, непонятно. Мне вот дико повезло. Мы кредит за машину выплачивали и выплатили ровно на том отрезке, когда доллар довольно сильно падал. И мне каждый раз был меньше. Последний месяц я платил только с повышением. Ну и там какие-то копеечки еще были. А вот сейчас кто берет доллар и кредит, я думаю, там им есть смысл задуматься над этим. 363-3659, не только о кредитах, инвестиционные квартиры очень интересуют, товарищ. Расскажите, будете их срочно продавать или нет? Падать же недвижимость, говорят, будет. Алло. Алло.
Добрый день.
Здравствуйте.
Это «Эхо Москвы», да?
Да.
Точно.
Меня зовут Владимир. Я уже в эфире или нет еще?
Да, вы в эфире, Владимир.
Я хотел бы дать один совет, просто почему-то это не прозвучало. Ну, сам я получаю долларовую зарплату, и раньше меня это угнетало, а сейчас радует. Вот. И как бы не собираюсь не предпринимать никаких таких энергичных попыток. То есть меня хватит того, что американская экономика, я думаю, она хитрее всех других на свете, и они как-то извернутся.
Вот это вот слепая вера в американскую экономику,
нет,
мне кажется.
Нет,
смотрите,
это...
какие у них проблемы происходят. Сегодня каждый российский гражданин, мне кажется, включающий новости не больше хотя бы один раз в сутки, знает, что есть такие братья Лемон. Вот.
И Мэрил.
Точнее, были братья Лемон. Оказывается, они были, а мы о них ничего не знали.
Ну, это такая жертва. Я думаю, больше там не будет. Мэрил Линч спасли. Вот. А просто у американцев больше инструментов управления, чем у многих других. Они евро могут обрушить в любой момент.
Смотрите, что нам пишет Николай Носачев из Самары. Мне кажется, это универсальный рецепт вообще на все. Можно на этом было бы и завершать дискуссию, но мы, пожалуй, еще продолжим. Чисто в силу исследовательских своих интересов. Интересно, найдется ли еще что-нибудь более универсальное. Николай Носачев нам пишет, надо потерпеть, скоро все наладится. В любой ситуации абсолютно.
У Никитиных есть такая песня, там слова. Вот дотерпим до зимы, а потом и до весны, а потом и до лета недалеко.
Да, вот и все наладится. Мы дотерпели с вами уже до рекламы, тем не менее.
Разворот.
Реклама.
Московский ипотечный центр, профессионал на рынке недвижимости, предоставляет радиослушателям «Эхо Москвы» возможность улучшить свои жилищные условия, помогая продать, купить или обменять недвижимость в Москве и Подмосковье. Звоните 961-0005. 961-0005.
Посольство Франции и Французский культурный центр представляют с 19 по 22 сентября дни журнала «Кайе де Синема» в кинотеатре «Художественный». Известный любителям кино во всем мире журнал проводит в Москве показы современных французских фильмов. Главная гостья дней – актриса Сандрин Боннер. Информация на сайте музейкино.ру и по телефону 291-0247.
Какими знаниями надо обладать, чтобы процессы в мировой экономике приносили вам прибыль? Или, проще говоря, как люди зарабатывают на биржах? И об этом узнаем в программе «Биржевые университеты» в эфире «Эхо Москвы» по средам после 11 утра.
С рекламой по жизни. Рекламная служба «Эхо Москвы» 959-05-51.
Вот новый разворот.
Наш постоянный зритель Претендер пишет, что не надо ничего делать, господа хорошие, надо просто тихо подождать. Пройдут выборы в США после первого понедельника в первый четверг ноября месяца, и все станет на свои места. По-моему, какая-то слепая вера.
Ипотека,
во всемогущество,
да.
Америки.
Сразу все расплатятся по ипотечным кредитам и так далее, и так далее. Тонечка, не волнуйтесь, индекс РТС, уровень доходности за акцию обывателя до фонаря, пишет Маха, зато дефицит товара не до фонаря обывателю, зато...
Которого пока нет, прямо скажем.
Которого пока нет, но я лично не берусь говорить, что его не будет.
Ну, предпосылок никаких, мне кажется, совершенно к этому нет. Ну, не знаю. Алло. Алло, алло. Алло.
Здравствуйте, меня зовут Алексей.
Да, Алексей.
Я вот сейчас слушаю вашу передачу ведь во всей экономике, во всех экономиках. Есть циклично. Правильно?
Согласен с вами, да. Даже моего скудного мишка на это хватает.
Ну вот, значит, бывает спад, бывает. Значит, надо размещать все свои сбережения и в евро, и в доллары, и в рублях. Я так думаю.
Диверсификация.
А вот смотрите, что делать с кредитом? Собирались вы покупать машину, скажем, кто-то собирался покупать машину. Какой кредит брать? Брать ли вообще? Имеет ли смысл? Некоторые говорят, надо сейчас набрать кредитов, пока они еще дешевые. Потому что увидите вы такие дорогие кредиты, что вам нынешние покажутся бесплатными. А некоторые думают, ой, нет, а вдруг там что-то случится с банком? Правда, что с банком...
Чего этого бояться?
Да, чего этого бояться, не совсем понятно. Ну, хорошо. Или некоторые говорят, ой, нет. Нет, а у меня, пожалуй, в такое кризисное время нестабильная зарплата может быть, и я тогда не возьму. Вот здесь как эти вопросы решать? Конечно, хорошо изъять свои деньги из акций там или из чего они у вас есть, из банков, и пустить в налик, засунуть под подушку. Но этим не ограничивается жизнь, к счастью или к сожалению.
Ну, я бы хотел так сказать. Допустим, кто берет кредит, тот, наверное, рассчитывает на свои возможности финансовые. На свою работу, какая она стабильная или нестабильная, я так понимаю. Я, допустим, взял кредит на ремонт, и я рассчитывал. Кредит взял я долларовый.
Да, это в спокойной ситуации совершенно нормально, хорошо. Но в неспокойной ситуации что будет с этим кредитом? Каков он будет и каковы будут проценты? Взяли вы в долларах, а завтра доллар, простите, увеличился на пару рублей. И уже суммы совсем иные.
Ну, это все понятно. Значит, надо будет работать побольше, правильно? Вы же кредит брали, рассчитывали на что-то? Вы же рассчитывали не на понижение доллара, допустим, или на укрепление рубля, а вы рассчитывали на свои возможности. Вы же берете одну сумму, а все равно по кредиту отдаете другую. Согласны?
В общем, да. Вы рассчитываете на свои возможности. Но условия, которые вам предлагались вначале, поменялись. Вот в чем дело.
Так на это тоже надо рассчитывать. Там каждый кредитозаемщик, да, смотрит договор. Там в каждом договоре написано мелким шрифтом, что банк может изменить там проценты кредитования в одностороннем порядке какой-то, да? Правильно? Люди же читают договор при составлении его. И при получении кредита это все подписывают. Надо быть грамотным. Знаете,
понял, быть... спасибо. Спасибо вам большое, спасибо. Мне кажется, что когда речь идет о некой нестабильности, здесь особенно ты не угадаешь. Будешь предполагать одно, а случится непременно
выбираю
другое.
В таких случаях самые консервативные стратегии. Ну, максимально консервативным, что может быть? Это взять все свои активы, все свои деньги, вытащить их из ПИФов, вытащить их из всего, чего только возможно, и перевести их в натуральное выражение.
Да, я так думаю, сейчас очень обрадовались люди в банках и в ПИФах твоим советом. Они прямо счастливы, когда люди к ним придут и начнут, как ты сказал, вытаскивать, прямо выцарапывать, и прям зубами вынимать. Конечно, всем раздадут с большой радостью, еще с бонусом. Только заберите. Алло.
Да, добрый день.
Здравствуйте.
Меня зовут Сергей из Москвы. Да, по поводу квартиры. Значит, купил в декабре прошлого года двухкомнатную квартиру за 200 тысяч и продал ее в июле. Да, но никак это не связано с ожидающимся кризисом.
Скажите, это в каком городе это произошло?
В Москве, в Кожухово.
За 200 тысяч вы что-то купили?
Да, новостройку.
Здорово. Скажите, пожалуйста, а вы не жалеете сейчас, что продали? Или как вы считаете, правильно вы сделали? Или там не было выхода?
Я ее продал, потому что кризис назревал на недвижимости конкретно в Москве. Я его жду в ближайшие 3 месяца.
То есть в ближайшие 3 месяца у вас банкет будет и большой прием по поводу ваших инвестиционных, так сказать, предсказаний и удач, да?
Да, потому что цены как бы выросли, покупать сейчас особенно некому. Вот. А когда начнется снижение, просто невозможно будет продать, не будет покупателей.
Понятно, спасибо.
Ясно,
большое.
Спасибо,
смотри,
это
вот
интересно.
Смотри, вот интересное сообщение. Александр из Москвы купил домик в штате Нью-Йорк по цене однушки в Москве. Действительно, очень многие так делают сейчас, учитывая огромные цены на недвижимость в Москве и падение цен на недвижимость в Америке, все продают квартиры здесь и покупают дома там.
Ты знаешь, с одной стороны, наверное, здорово, а с другой стороны, что с ней делать там? Я вот совершенно не представляю себе. Жить. Еще в Штаты визу не допросишь, сходить там унижаться, господи.
Зато у тебя домик там.
Даже я не представляю себе.
Твои шансы повышаются. Ну, хорошо, можно покупать не в Нью-Йорке, можно купить где-нибудь еще.
Да, у меня знакомые, ну, которые
постоянно
живут там и работают в Германии, а им продали однокомнатную в Медведково. Нет, двухкомнатную. Наврал. Двухкомнатную,
да.
Медведково в 9-этажном доме, чтобы купить 4-комнатную в Бонне. Вот. Не знаю, Бонн, мне кажется, гораздо скучнее Медведково. Правда. Алло.
Алло, добрый день.
Здрасте.
По поводу эфира идущего. Квартиры.
Да, пожалуйста. Пожалуйста.
Итак, меня зовут Денис.
Пожалуйста.
Да, соответственно, проживаю в город Москва. Была приобретена двухкомнатная квартира инвестиционная. Вот, естественно.
Если не секрет, сколько платили за нее?
Не секрет, это было порядка 4-5 лет назад, обошлась она в 150 тысяч долларов.
Сота какая? Ну, просто бесплатно урвали.
Ну, в тот момент...
По нынешним меркам.
Но, тем не менее, про кризис говорят каждый день, месяц, год. Кризис, как вы видите, к сожалению или к счастью, не происходит, поэтому продавать его смысла нет. Либо второй вариант, если его продать, то что, идти покупать такую же по тем же...
Да, куда вы будете делать с этими деньгами?
Деньги-то карман жгут, чего делать с деньгами? О, вот это вариант, конечно, ну продам я дальше.
Это такая главная боль, лучше не надо.
Да, абсолютно, покупать машину...
Слушайте, хорошо, а квартира вам, ну вы же ее инвестиционно покупали, а инвестиционно это значит, когда-то вам придется ее продавать. Ну,
вы знаете, возможно, но пока она работает как квартира, сдаваемая в аренду, приносит определенный доход, а дальше будет видно.
Понятно.
Да. Расширение семьи и прочее возможное. Вы знаете,
ну понятно. Варианты. Она из инвестиционной превратится в обычную приобретенную. Спасибо вам большое.
Господа, у нас остается одна минута до открытия торгов.
Да.
Это время, когда на информационную ленту начинают сыпаться заклинания. Вы знаете, рынок акций, он же такой, он же реагирует на пророчества, они там называются самосбывающимися пророчествами. Так вот, пророчество номер 1.10.14 приходит. Резкое падение российского рынка акций накануне сегодня будет компенсировано сильным ростом, полагают эксперты. Чрезмерное падение
компенсировано сильным ростом.
Рынка акций будет компенсировано. Это полагает заместитель начальника аналитического управления Антанта Пиа Глобал Александр Потавин. Страх продаж 16 сентября сменится на жадность сегодняшних покупок,
сменится
считает он.
Сменится на жадность сегодняшних покупок.
Фьючерс на индекс РТС закрыл вчерашнюю сессию с ростом на 9,8%. По словам эксперта, неоправданно сильное падение, конечно, будет компенсировано, но весь вопрос стоит в том, насколько мощным будет этот отскок вверх.
Будет компенсировано.
Секунда осталась, я прошу вас сосредоточиться. Индекс РТС должен вырасти.
В 10.35 проверим.
Разворачивайтесь в марше! Развернитесь, пожалуйста.
Ну что, барабанная дробь?
Тарам-тарам-тарам.
Смотрим за индексом РТС.
10 часов 31 минута плюс 0, 27% подействовали заклинания.
Но уже 10 часов 33 минуты минус 0,07. Правда, был минус 0,08, сейчас минус 0,07. Но первые минуты пока, видимо, будет он еще как-то меняться.
Барахтается, надо сосредоточиться.
Вокруг нулевой отметки. Да, там что там? Будет компенсировано, будет компенсировано.
Я напомню, что Скит Финанс, ситуация выправляется. Все будет хорошо, Скит Финанс. Ведет переговоры о вхождении стратега в свой капитал. Инвестиционный банк ведет переговоры с целью преодоления трудностей со счетами по сделкам репо, которые возникли у банка в связи с резким падением фондового рынка. Инвестиционный банк Китфинанс опять... Ну, смотри, в одном сообщении 4 раза. Это, наверное, такое заклинание специально, чтобы сработало. Переговоры завершатся до конца дня. Свыше 60% акций Китфинанс контролирует представитель правления банка Винокуров.
Будем наблюдать, действительно, и сегодня, видимо, это будут одни из центральных новостей после вчерашнего падения. Хочешь, не хочешь, даже если там ничего происходить не будет, будут прикованы взгляды к российской торговой системе.
Саш, тебя что больше интересует? Вот если бы тебе сказал, я могу тебе сказать индекс РТС на пятницу и погоду на выходные. С точностью.
Ну, я погода на выходные, конечно. Да провались он пропадом от индекс РТС на пятницу. Господи, боже мой.
Какой же ты несознательный. Ведь можно же столько денег выиграть, если правильно его придумать.
А, я все равно не умею. Денег у меня нет. Ведь для того, чтобы, как говорится, купить что-нибудь... Нет, продать что-нибудь ненужное. Продать что-нибудь ненужное. Нужно купить что-нибудь ненужное. А у нас денег нет. Вот. Денег у нас нет. И не на что мне играть. И не буду я это делать. Минус 0,23.
Вниз пошел.
Все, давайте-ка с биржей пока закончим, потому что есть еще одна крайне серьезная тема, важная. Она будет о нашем собственном восприятии, знаете ли, того, что происходит. Потому что не первый день появляются свидетельства, насколько они аутентичные, трудно судить, но тем не менее свидетельства эти появляются. Того, что российские войска могли войти в Южную Осетию не 8-го, как это нам показывали по телевизору, начиная с середины дня, а 7 августа. Во-первых, были интервью с солдатами и с военнослужащими в различных газетах. Последнее из них было в газете «Красная звезда». К сожалению, оно было убрано с ее сайта. Там капитан Сидиристы, находящийся в госпитале, рассказывал, что 7 числа их перебросили в Южную Осетию. Рассказывал с сайта, эта статья была убрана, но в кэше Гугле, конечно же, она осталась, в кэше поисковой системы Google. Теперь, следом за этим, в International Herald Tribune была опубликована расшифровка перехвата переговоров осетинских пограничников накануне событий 7-8 августа.
Саш, нам тут пишет молния, срочная Интерфакс, новость. Рынок акций РФ открылся ростом на 4,13%, индекс ММВБ вырос на 5,5%, проблемы с ликвидностью сохраняются.
Вот, да, новость продолжает поступать. Сейчас ждем, пока индекс РТС нам, он с некоторой задержкой приходит, минус 0,16%.
Вот смотри, Москва, РИА Новости, еще 10.37, индекс биржи на 10.32
ММВБ.
Москва. Да,
да, индекс РТС снижается, все, мы никого не обманываем.
Не,
не Не врём. Это на его выбор растут на разнонаправленно. Вот так принято говорить.
Молния еще одна. Сбербанку, ВТБ, Газпромбанку будет предложено привлечь средства бюджета на депозиты на срок 3 и более месяцев. Это Минфин им предложил.
Ну, извините, про будут прерывать нас breaking news. Хотим мы этого или нет. Действительно важная информация. Чего ж тут сделаешь. Но то, что мы будем обсуждать с вами, может быть не менее, а может быть и более важно. Итак, International Herald Tribune опубликовала перехват переговоров осетинских пограничников накануне событий 7-8 августа, и на основании этих данных вслед за Тбилиси газета утверждает, что российские военные вошли в Ровский туннель еще в ночь 6 на 7 августа, то есть до начала военных действий. И эта версия бытует уже и в российских СМИ. Значит, на это уже обратил внимание Дмитрий Рогозин, представитель России при НАТО. Он расхохотался, гомерический хохот у него это вызвало.
Цитата из Ньюзрупом.
Никак, боюсь, проверить мы это не можем. Единственное, вот что, например, я знал еще там числа 9 или 10 августа, я разговаривал с одним деятелем, серьезным деятелем, можно сказать, руководителем в области государственного телевидения, и он сказал, что корреспонденты их запрашивали Министерство обороны рано утром 8-го, не днем, когда их показывали в 3 часа дня, а рано утром 8-го, можно ли передавать о том, что российские войска идут по Осетии, идут в Осетию, в Южную Осетию. То есть рано утром они были там. Вот. На что, как он сказал, из Минобороны не поступало никакого ответа. Вот. Значит, собственно, и непонятно. Поэтому нет подтверждения, не давали. Это было 8 числа, когда уже всю ночь отбомбился Саакашвили по Цхинвали. То, что если вдруг действительно это окажется правдой, то, что 7 числа вошли российские войска в Южную Осетию.
До
если
того,
действительно
как
так.
Саакашвили начал бомбить градом.
Да. Поменяет ли это что-то для вас в вашем собственном восприятии? Эта тема, между прочим, давно обсуждается в блогах, очень давно. И вот как раз, когда, например, я выкладывал ссылку на это интервью в «Известиях» капитана, в «Красной звезде», простите, капитана Сидиристова, комментаторы были двух типов. Те, которые говорят, что это неправда, это дезинформация, этого быть не может. То есть все происходило так, как показывают нам на телекартинке. А второй тип комментаторов говорит, что это может быть, да, скорее всего, так оно и было, но это хорошо. Это хорошо, значит, работает наша разведка, значит, мы ее не зря кормим. Наша разведка, иначе были бы еще более страшные жертвы, если бы туда не вошли российские войска.
А не было комментариев, это ничего не меняет, потому что, смотри...
Вот, это... Нет, да. Они все начинают со слов. Это ничего не меняет. Вот, да, значит, первое, это не так, и это ничего не меняет. Второе, это так, и это ничего не меняет. Меняет ли для вас что-то, если вдруг окажется, ну, как-то представим себе в каком-то странном... сне, что каким-то образом, да, может быть, кто-то вышел из-под контроля, я не знаю, там, что на российские войска вошли 7 числа, и, может быть, мы, наверное, сами себе хотим сказать, что все эти свидетельства, они липовые. Мы себе это хотим сказать, потому что тогда наша картинка не ломается. Но если они не липовые, ломается ли наша картинка, меняет ли что-то, это для вас. Восприятие того, что произошло, восприятие этого конфликта. 363-3659 собственно, том, как мы видим, о наших глазах, о наших ощущениях, о наших чувствах по этому поводу. 363-3659, я, с вашего позволения, может быть, это по бирже еще люди звонят, с вашего позволения отключу, там биржа между тем вверх пошла, кстати,
006.
РТС, я имею в виду. Алло. Алло, алло.
Доброе утро.
Не получилось, сейчас, секунду. Алло. Алло.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Это Анатолий, Москва.
Анатолий.
Значит, я считаю, что это меняет, по крайней мере, мое отношение, потому что вначале... Алло, вы слышите, да?
Да, слышим.
Это, потому что вначале я считал, что правильно то, что было сделано, ответ. А сейчас получается, что если это правда, то все это было заранее спланировано только для того, чтобы еще более ужесточить репрессивное состояние России внутри.
Вот это мое чистое мнение.
То есть у вас это меняет кардинальным образом?
У меня отношение к правительству меняет, и к Медведеву тоже. И тогда у меня получается, что Медведев – это простая пешка, так сказать, под руками у Путина. Как была, так и осталась.
Спасибо вам
вот,
большое,
Саша, смотри.
Кстати, Медведев сам принимал решение о вводе войск, насколько я помню. Да. Путина здесь не было же?
Конечно.
Он же был там, в Пекине.
Смотри, Саш, если действительно правда, если действительно российские войска, сработала разведка, мы знали о том, что будет, что будет бомбить Хинвал, и сделали такой жест и отправили накануне свои войска в Южную Осетию. Почему, зная, мы не предотвратили заранее бомбежку мирного города? Почему так произошло? Если ты знаешь...
Но этот вопрос у тебя строится на недоказуемом тезисе, к сожалению. Вот.
Нет,
вот.
Почему если он рушит так, мою то... картину? Да. Почему он рушит мою картину правоты России? Сейчас у меня все окей с началом конфликта. Грузия плохая, начала бомбить градом Схинвал, в этом она была не права. Россия действительно вмешалась, чтобы спасти мирных жителей. Она увидела, что происходит, и вмешалась, чтобы спасти мирных жителей. Спасибо. Другая картина совсем. Россия знала, что Грузия планирует что-то сделать, привела свои войска, спровоцировала или не спровоцировала Грузию, но не предотвратила заранее эти смерти, не предотвратила бомбежки града.
Давайте подумаем над этим в течение минуты, а потом вернемся и обсудим.
Разворот. Все, начали. Реклама.
Сегодня в 19.53 радиостанция «Эхо Москвы» и американская компания «8 в 1» представляют. Все, о чем мечтают ваши звери в программе «Зверсовет». «8 в 1» – здоровье и красота ваших питомцев.
РБК представляет. В рамках Дней России в странах Латинской Америки. Саммит бизнес-лидеров в Чили и Аргентине. 2-9 ноября. Регистрируйся в РБК по телефону 363-1119.
Найди себя в FM-диапазоне.
Рекламная служба «Эхо Москвы».
Разворачивайтесь в марше!
Итак, если информация каким-то образом подтвердится о том, что российские войска еще 7-го, дополнительные российские миротворцы, как их называют, еще 7 августа были уже в Южной Осетии, меняет ли это вашу картинку мира? У многих не меняет, это было выяснено заранее. Многих не меняет, потому что они заранее осуждали грузинские власти. Многих,
многим
потому,
это дает
они...
только дополнительные очки в пользу России.
Да, например, у кого как. 363-3659. Алло. Алло, алло.
Добрый день.
Здравствуйте.
Прудников Юрий.
Да, очень приятно. Алло, алло, пожалуйста, говорите, вы в эфире.
Добрый день, здравствуйте. Я считаю, это ничего не меняет.
Почему?
Ну, вот потому что ничего не меняет. Разведка должна работать всегда.
Ну, это правда, но согласитесь, тогда получается интересная штука. Российские войска вошли на территорию сопредельного государства.
Ну, это не имеет значения, потому что там стояли миротворцы, надо их было защищать.
Ну, представьте себе, стоп, там же были и грузинские миротворцы, и Грузия тоже вошла туда, и она точно так же может сказать, что вот наши там грузинские миротворцы, их надо защищать. Это такие аргументы, которые любая сторона может применить.
Ну, пусть другая сторона применяет, я считаю так.
Если у нас... нет.
Моя точка зрения незыблема.
Это понятно. Мне хочется, чтобы вы ее поддержали. Поймите, я на вашей стороне. Мне хочется, чтобы вы ее поддержали каким-нибудь уникальным аргументом. У вас есть уникальный аргумент?
Уникального нет, но я знаю ситуацию в этой республике больше 30 лет. Отношение грузин к абхазам.
Понятно, это отлично, особенно если Южная Осетия идет речь. Спасибо большое. Абхазы, конечно. 363-3659, алло. Алло, алло.
Алло.
Да, здравствуйте, как вас зовут?
Меня зовут Сергей.
Да, Сергей.
Ну, я вам так скажу. Все-таки, мне кажется, это грузинская пропаганда.
Подождите, а вот, например,
наш военный.
Да, капитан Сидиристый, это агент грузинских спецслужб в интервью «Красной звезде» или кто он? Ну, просто интересно.
Может быть, и не так, но вот я, смотрите, да, 8 числа показали, да, грузинский БТР ездит и расстреливает пустой город. Где наш русский? Их не было, понимаете? Они только были 9 числа, это я точно могу сказать. Понимаешь, что дело? Даже вот этот с ним, это все...
Вы знаете, вот я слышал очень много разных мнений, и вот люди говорили тоже, я точно могу сказать, они были там 7-го. Люди говорили, я точно могу сказать, они были там 8-го. Вы говорите, я точно могу сказать, они были там 9-го. И каждый из троих точно может сказать. Я не знаю никого, кто не прав. Все правы. 7-го, 8-го и 9-го они все там были. Нет, что делать с этим? Как разобраться?
Нет, ну вы видели, да, съемки грузинских солдат, которые снимали пустой город, который они расстреливали, просто так баловались, ездили, катались, расстреливали его. Понимаете, в чем дело?
И что?
Я, кстати, видел то, что было в интернете, не знаю, я не смотрю телевизор, может быть, там много показывали, но ездит танк, куда-то стреляет, и все.
Да,
больше я ничего
не
видел.
Наши войска не было.
Цхинвали не ограничивается Южной Осетией, как мы знаем.
Потом, если бы наши стояли в русском туннеле, стояли наши войска, то как же люди, которые уходили по этому туннелю, все-таки все на Осетии могли проходить, спокойно уходить?
Так, что им мешало? Там невозможно пройти, если... Он очень узкий.
Узкий он, конечно, узкий.
Понятно. Спасибо большое. Спасибо. Хорошо, но меня, если это вдруг каким-то образом подтвердится, меняет ли это в вашей картине мира? Вот что интересно, понимаете? Мне очень понравился предыдущий звонок, когда человек сказал, у меня нет аргументов, я не знаю, но картины мира моей это не меняет и вообще ничего не изменит. То есть это, наверное, как у Джорджа Буша. Он верит в то, что есть оружие массового поражения в Ираке. И даже то, что его там никто не нашел, не поколеблет его веры, как мне кажется.
Просто
никогда.
Это настолько серьезное событие, война в Грузии, за последнее время. Она настолько важна для всех, и у каждого есть свое мнение. И настолько оно сформировано, что никакие детали дальше, есть такая переходная точка, никакие детали дальше не поменяют твое отношение к Великой Отечественной войне.
Да,
никакие детали
абсолютно.
Дальше.
Превращается в вопрос веры. Вопрос веры абсолютно.
Да, ты можешь там через 100 лет сказать, все были неправы, или там можешь смягчить свою позицию, но кардинально через там неделю после того, как основной бум разговоров по конфликте стих, ты не сможешь поменять свою точку зрения, даже зная ты, что там, даже зная ты наверняка, что 7-го там были русские войска, на территории сопредельного, независимого, отдельного государства, в котором мы не могли размещать свои войска. Что мы там делали, если это правда? Почему это не меняет вашу картину мира? Вы привыкли думать, что Россия права, вы привыкли верить в ту версию, в которой вы себя убедили, и вы не готовы принимать другие аргументы. И даже предположить, что бы вы могли подумать, если бы эти аргументы были действительно правдивы.
Ну, точно так же тебе можно ответить. Ты привыкла думать, что Россия не права, и поэтому всегда ищешь аргументы в собственную поддержку.
Потому что для меня конфликт с Грузией был очень серьезной мировоззренческой проблемой, когда я поняла, что в какой-то этап Россия была права. Она была права, когда пошла защищать своих, не своих, а просто мирное население. И это для меня было одновременно новостью, да, это было изумлением, это было, ну, можно сказать, гордостью за страну. Но сейчас я опять готова подвергнуть сомнению эти достижения, потому что аргументов в пользу того, что все-таки 7-го там были наши войска, довольно много.
363-3659 ваш телефон, алло, и наш тоже. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Это Эхо Москвы?
Да, здравствуйте, как вас зовут?
Эльбрус.
Вы в прямом эфире, пожалуйста.
Из Владикавказа.
Мне
и вот Грузия утверждает, что 7 августа вошли российские войска в Южную Осетию. Но тогда бы мы могли дать им такой козырь, то есть во время Олимпиады Россия вводит войска на чужую территорию. И грузинским войскам не надо было тогда бомбить ни Цхинвал и вообще не вести никаких военных действий. Получалось бы, что Россия в глазах всего мира показала бы свою агрессивность и свою агрессивную политику, и было бы осуждение всего мира. Я думаю, даже Никарагуа бы тогда не признала независимость Южной Осетии.
Аргумент. Спасибо вам большое. Аргумент.
А вот тут еще Эльбрус, хороший спасибо. Аргумент. Я говорила о том, что если мы 7-го там были, если мы знали, что планирует, что планирует сделать Грузия, почему же мы не упредили эту ситуацию, да, почему мы не спасли мирное население. Но, смотри, мне пишут, а вы то не представляете визг демократического сообщества, если бы вооруженные силы Российской Федерации нанесли упреждающий удар по Грузии, пишет Владимир. Ну, действительно, что бы мы делали, как бы мы могли предотвратить этот удар? Не военными же методами?
Непонятно. Вот интересно, давайте задумаемся над этим, хотя здесь сейчас, секундочку. Вот... Не надоело копаться в одном и том же? Вы все хотите вину России найти, пишет Яна. Яна, мне не надоело, потому что я хочу верить в свою страну. Мне хочется, чтобы моя страна была хорошей. Вот. Только и всего. Больше ничего и не хочу. Мне хочется, чтобы страна моя была всегда права. Не только потому, что я так думаю, и ничто меня не поколеблет, а потому что есть у меня уникальные и незыблемые аргументы на этот счет. Спасибо большое. До завтра, пожалуй.
Разворот.